Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню сразу, что в конце выпуска мы разыгрываем книги. Наша викторина традиционная продолжается. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню, что центр благородного воспитания – это то место, где родители занимаются вместе с детьми в уютной и прекрасной атмосфере дворянского особняка XIX века на Садовой улице. Подробности на сайте благородство.ком. Сергей, сегодня мы обращаемся к древней истории Руси.
Да, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о первом московском князе Данииле Александровиче. Ну, Даниил Александрович, Саша, был младший из четырех сыновей святого князя Александра Невского. Он был великий князь Владимирский Александр Невский, когда родился Даниил, а мать у него была княгиня Васса, ну, Василиса, да, которую в старой историографии, ну, старой такой историографической традиции, считали второй женой Александра. А современные историки обычно идентифицируют Василису с монашеским именем единственной супругой князя Александры Бречеславовны Полоцкой. Да. Ну, так или иначе, Александр, естественно, считал Даниила своим сыном. А в Лаврентийской летописи упоминается год рождения Даниила. Там можно прочитать: «Родися Александру, сын, и нарекоша его имя Данил». Родился Александра сын, и его нарекли именем Даниил. Это было под годом 6769 сотворения мира или 1261 году. Даниил был назван так в честь святого Даниила Столпника, память которого отмечается 19 декабря. То есть мы можем сделать вывод, дорогие друзья, что он, вероятно, родился в ноябре-декабре. То есть, ну, нарекает его именем во время крещения. Понятно, что сразу после рождения в то время имя не давали. Дали хотя бы неделю-две, чтобы ребенок хоть как-то почувствовал себя здоровым, и не шанс был его не застудить или еще что-то с ним произойти во время крещения. Этот святой Саша всю жизнь оставался покровителем князя. Он изображался на печатях князя, и в честь него Даниил Александрович возвел монастырь. Но об этом еще поговорим. А Даниилу едва ли исполнилось 2 года, когда 14 ноября 1263 года на пути из Орды в Стольный Владимир, в городе-городце Радилове на Волге, скончался его отец, великий князь Владимирский Александр Невский. Но поскольку летописные известия 80-х-90-х годов XIII века как бы рисует Даниила московским князем, надо полагать, что Москва с относившимися к нему властями была выделена ему из состава территории Великого княжества Владимира по отцовскому завещанию. Однако править самостоятельно двухлетний ребенок действительно не мог. Фактически за него должны были править или мать, или один из выживших старших братьев – Дмитрий, князь Переяславский, Андрей, городецкий. Второй упоминается лишь через 14 лет после смерти отца, как самостоятельный князь, когда он ездил в Орду и принимал участие в походе на Дедяков в Осетии. То есть мы можем сказать, что, наверное, до этого Андрей Городецкий не играл той роли, которую он сыграл позже. Но действительно, он был малолетний. Ну, скажем, не такой малолетний, как Даниил, но достаточно молодой. И он не мог править за брата. Дмитрий же в летописях фигурирует раньше, когда Невский оставил его княжей за себя в Новгороде и даже предпринял поход на немцев Юрьев. Однако Дмитрий был изгнан из Новгорода после смерти отца, вероятно, тоже из-за молодости. Поэтому вопрос, кто же был первым московским князем, да, это вопрос не праздный, Саш. Да, Александр завещал его своему сыну Даниилу, двухлетнему. Но как минимум до 14 лет или до 16 кто-то должен же за него был править. Тверская грамота 1408 года, которая известна историкам, исследователям, рассказывает о воспитании маленького Даниила тверским князем Ярославом Ярославичем, братом Александра Невского, и об управлении в течение 7 лет, предназначенном Даниилом Москвой. Там было написано: «Москвой руководили тюны великого князя Ярославля, пока тот занимал великокняжеский стол во Владимире». То есть мы можем, наверное, сказать, что 1264 года, до своей смерти в 71 году, московским князем был, первым московским князем был Ярослав Ярославович. Да? Вот. Поэтому некоторые историки считают первым князем его, а не Даниила. Ну, это, знаете, как Москва-центристская позиция в истории или там какая-то еще другая. А после смерти дяди Ярослава Ярославича в 71 году, Даниилу 10 лет, а юный Даниил достался в удел Московского княжества. Но оно было, дорогие друзья, малое и скудное по сравнению с другими вотчинами, где княжили его старшие братья Дмитрий и Андрей. Ну, такой исследователь истории Кремля Александр Воронов упоминает предание, что в первый год своего княжения Даниил построил Спасо-Преображенскую церковь в Московском Кремле. Ну, это, наверное, тоже говорит, что человек уже осознавал, или люди вокруг него осознавали, что у нас появляется новый князь, и нужно в том числе и градообразующую церковь построить. Это тоже обязательно, если это новое княжество. Что было с Даниилом и Москвой после 71 года, если честно, 1271 года, остается неизвестным. То есть в источниках ничего нет. Можно только додумать, что по достижению совершеннолетия, ну, это было, дееспособные мальчики становились мужчинами в 12-14 лет, Даниил стал самостоятельной княжеством в Московском княжестве. Но это прошло не ранее 1273 года. Но в источниках имя Даниила, Саша, как независимого московского князя, впервые упоминается только в 1282 году. Под этим годом новгородская первая летопись сообщает, что идоши новгородцы на Дмитрия к Переославлю, и Святослав со своими тверицами, и Данила Александрович с московицами. Дмитрий же, изыдя против полком со своей силой своей, и стал в Дмитрове. Конец цитаты. То есть летопись фиксирует, Саша, один из эпизодов долголетней междоусобной борьбы, в которой оказались втянуты княжества Северо-Восточной Руси и Новгород Великий. Но, как видим, Даниил в ней не играл главной роли. В 1280 году переяславский князь Дмитрий Александрович начал войну с Новгородом. Да, с 1277 года Дмитрий становится главным владимирским князем. Ну вот поэтому все остальные потянулись к Новгороду, чтобы с ним воевать. Да. Полки Дмитрия и его союзников из других русских князей опустошили новгородские земли. Новгородцы вынуждены были пойти на ущербный для себя мир.
Сергей, а расскажи о семье Даниила.
Ну да, наверное, все-таки надо сказать, хотя там мы говорим сейчас о 83-м году, о 70-м, да, когда он был еще молодой. Но имя жены Даниила в летописях не упоминается. Ну, она была, что понятно, да? Но кто – непонятно. Согласно ростовскому сборному синоднику, это, Саша, 17 век, то есть через полтысячелетия после событий, да? Ее там напишут как Агриппина. Ну, Агриппина, в первую очередь, наверное, это Ирина. Ну, на Украине Агриппина называется Арышка. Ну, Иришка, Арышка, как Алена и Елена. Ну, похожие, да? Так или иначе. По убедительному предположению такого ученого Горского, она была дочерью галицко-волынского князя Льва Даниловича и Констанции Венгерской, дочерью венгерского короля Белла IV. Так что, ну, другой версии нет, поэтому пусть будет Агриппина. Всего у Даниила было 7 сыновей. Интересно, мы их всех знаем, об их рождении упоминается. Но а тот, кто рожал, не упоминается в принципе, да? Так вот, Иван стал 4-м после Юрия. Ну, Иван Калита, знаменитый сын, да? А Юрий умер в 1325 году московским князем, да? И великим князем Владимирским 1319 года. Новгородским, да? Александр и Борис, о них известно мало, но упоминается Борис как князь Костромской с 1304 года. Правда, существует, что он родился вторым после Юрия, но это сложно. А Иван Данилович Калита, самый известный Юрий, знаменит тем, что первый получил из московских князей ярлык на великое княжение от татар. За это его и убили. Ну, не татары, а представители Твери, но это уже другая история. Также известен князь-младший брат Афанасий. Кроме этих товарищей упоминается еще Семен и Андрей, которые, видимо, умерли детьми. Были ли у Данилы дочери, неизвестно. Ну, вряд ли 7 мальчиков только, да? Наверное, были там и девушки. Ну, вот так вот про семью мы знаем мало. Давай сейчас, Саша, поговорим «Он и Москва». Все-таки какое влияние на Москву оказал Даниил? Я напомню, дорогие друзья, что первое упоминание о Москве – 1147 год. То есть, наверное, что Москва была основана где-то во второй четверти XII века, так или иначе, да? То, что упоминается уже что-то построенное в Москве, да? Какое же влияние Даниил оказал на Москву? Ну, еще раз повторю, что самостоятельное княжение молодого московского хозяина начал спустя долгое время после смерти отца. То есть, наверное, с 2 лет до 18 никаких влияний на строительство в Москве и на город он оказывать не мог. И, как я уже сказал, Москва была захолустьем. Подконтрольные Даниилу территории лежали только по бассейну одноименной реки и даже не затрагивали Оку, хотя в Московской области Москва Ока течет. Тем не менее, к концу своей жизни московский князь сумел не только отстоять свои владения, но и значительно их приумножить, оставив наследникам процветающее княжество, с которым начали считаться его соседи. Князь Даниил, знаете, как бы, ну вот, умело, что ли, лавировал между различными партиями, боровшимися во Владимире за власть, да. И самое главное, за кого он там не впрягался, главное для него было, Саша, не допустить разорения собственных земель. То есть борьба за власть в Переяславле, в Дмитрове, в самом Владимире, в Тверской губернии, да, но нельзя допустить, чтобы в Москву или в его маленькое княжество пришел какой-то товарищ и разорил его окончательно. Впрочем, ему все-таки не до конца удалось сберечь свои земли. Хотя он доказывал свое миролюбие, несколько раз лично убеждал противников Андрея и Дмитрия не использовать вооруженную силу, Москву все-таки предали огню в 1293 году татары. Пришла Дюденева рать, и как бы Даниил остался хозяином головешек. Но он и Даниил Московский, и Москва, понятно, а он и Русь. Но, повторюсь, Даниил участвовал в борьбе своих братьев, князей Дмитрия и Андрея, в борьбе за престол, да, и за право княжить в Новгороде. Сам он, конечно, не воспринимал себя как великим князем, пока были здоровы 2 его старших брата. В 1282-83 году, когда ему было 11 лет, вместе с тверским князем Святославом Ярославовичем, он со своими московскими войсками и войсками своего брата Андрея пошел против своего брата Дмитрия. Но при первой встрече у города Дмитрова соперники заключили мир и обошлось без кровопролития. Вернувшись в Москву, князь Даниил устроил монастырь в честь своего небесного покровителя, преподобного Даниила Стольника. Но этот Свято-Даниилов монастырь знаменитый за Москворечье на правом берегу реки. Это, ну, в сторону Серпухова, если ехать. Это первое зафиксированное летописное строительство вне стен Московского Кремля, дорогие друзья. Монастырь получил имя Даниловский, потом стал Свято-Даниловым Спасским. А, как мы уже сказали, что в 82 году он шел вместе с Андреем Боголюбским против старшего брата Даниила и заключили мир. В 83 году он уже шел вместе с Даниилом против среднего брата Андрея Городецкого, вот, который к тому времени стал великим князем. Но, опять-таки, для Москвы это все произошло достаточно тихо. Ее не разграбили, ни те, ни другие. Также надо сказать, что при Данииле Александре было то, что при его детях уже было невозможно в принципе. Он ладил с Тверью. Как известно, Ярослав Ярославович, его дядя, был его, скажем так, ну, человеком, который, пока Даниил рос, руководил его феодом, да, его княжеством. Поэтому между Тверью и Даниилом всегда были нормальные человеческие отношения. во всяком случае, летопись от 1285 года пишет о нападении литовцев на волость Тверского владыки Олешню, расположенную южнее города Зубцова. Это между реками Шешмой и Вазузой. Сообщается, что ее отразили собравшиеся вместе тверичи, москвичи, волочане, зубчане и другие. Совместные действия тверичей и москвичей ясно указывают на продолжительный союз Даниила Московского с Тверью, где незадолго до этого княжил Михаил Ярославович, это сын Ярослава Ярославовича. В то время выступления москвичей с волочанами, жителями Волока, Ламского и новоторжцами, это Торжок, который подчинял Новгороду, против общих врагов, может свидетельствовать о том, что между братьями Дмитрием и Даниилом произошло примирение, и они стали координировать свои действия против общих противников. Ну, Саша, наверное, такое заключение прямо подтверждается редким известием рогожского летописца, согласно которому в 1288 году великий князь Дмитрий узнал о нежелании тверского князя Михаила Ярославовича подчиниться ему, созвал брата своего Андрея Александровича и Даниила, и Дмитрия Борисовича, и все князи, которые были под ним, и они пошли на Тверь. Объединенная рать под руководством Дмитрия Александровича опустошила окрестности Кашина, сожгла другой тверской город, Конятин, поступила к самой Твери, но здесь великий князь заключил мир с Михаилом Тверским. Считается, что Даниил тоже приложил руку к этому миру. Дмитрий распустил войска, распустил братьев и отправился в Переяслав. Даниил, помогавшему в борьбе против Тверского княжества, в 1288 году встал на сторону более могущественного Владимирского княжества и нарушил прежний союз с Тверью, но в то же время он сделал так, чтобы Тверь не была опустошена. В 1293 году князь Андрей Городецкий стал зачинщиком нового похода Золотой Орды на северо-восточную Русь. Поход, который называется «Дюденева рать», возглавлял военачальник Тудан. Ну, в русских летописях он именуется Дюдень. И Даниил поддержал Дмитрия, то есть не Андрея с татарами, а именно Дмитрия. Но рать должна была прежде всего напасть на Переяславль, где пребывал Дмитрий, который, ну, скажем так, получил ярлык на великое княжение и отобрал его у Андрея. Переяславцы заблаговременно бежали из города. Сам Дмитрий с дружиной отъехал в Волоколамск и оттуда отправился в Псков. Татары же с Андреем Александровичем и верным союзником, ярославским князем Федором, взяли Суздаль, разграбили Владимирь, выдрав, как пишет летопись, даже узорные медные напольные плиты в Успенском соборе, захватили Юрьев Польский и двинулись к Переяславлю. Простояв несколько дней, они неожиданно пошли на Москву и, как пишет летопись, московского князя обольстиша, а потом, въехав в Москву, сотворишь то же самое, что с Суздалем, Владимиром и прочими городами, сожгла не только Москву, но и все волости и села. Но это было второе за 13 век взятие Москвы монголо-татарами. Ну, первое Батый сделал. Совершенно очевидно, Саш, что в 1293 году, в отличие от событий 11-летней давности, Даниил Московский был противником не Дмитрия, а Андрея и союзником великого князя. После смерти князя Дмитрия Даниил Александрович возглавил Московско-Переяславский Тверской союз против князя Андрея. В 1996 году в русские земли был послан новый большой отряд во главе с Неврюем, видимо, для того, чтобы решить в пользу Орды существующие межкняжеские споры. Но, дорогие друзья, надо понимать, что татары к нам приходили не просто так. К ним приходили русские князья, давали им взятку, да, и говорили: «Ты получишь еще столько же или в два раза больше, если со своими армиями придешь и посадишь меня на престол какого-то города». То есть, еще раз, это во время феодальной раздробленности князья пытались друг друга подсадить, да, или как там, «дес де чада», люди без княжества, да, решенные наследство, пытались хоть что-то получить. Ну, татары этому радовались. То есть, у них не было цели, что в следующем году раз в пять лет идем на Русь грабить там. Нет, Русь платила налоги, ясак шел нормально, потому что его собирали баскаки тогда еще, да, еще до Ивана Калиты время не пришло, да, поэтому для чего? Ну, получить лишние деньги, да, и какого-то очередного союзника для будущей борьбы за власть в Золотой Орде. Поэтому, когда мы говорим, что как это так, великим князем стал Андрей Боголюбский, Потому что его посадили татары и отобрали ярлыком великокняжения у Дмитрия. А потом Дмитрий поехал в Орду, дал взятку, и уже Андрея Боголюбского сорвали с места, да, и посадили Дмитрия. Но я уверен, дорогие друзья, что давали взятки они не одному человеку, а разным. Поэтому они и боролись за власть, да, и там, и в Орде, и здесь. Итак, значит, Неврюй пошел на страну, ему оппозицию составили Даниил Московский, Михаил Тверской и Переяславцы. Был создан татарами съезд, на который был Андрей Боголюбский, а с другой стороны его противники. Распри на съезде оказались столь сильны, что противоборствующие стороны были готовы взяться за оружие. Но епископ Владимирский Симеон и царский Измаил убедили на съезде князей во Владимире прекратить ссору миром, и Андрей признал тогда правоту князя Владимира и отдал ему Переяславль. Князья все-таки сумели договориться о разделе княжения и разъехались во свояси. То есть, дорогие друзья, еще, наверное, можно сделать вывод такой, что Даниил был, как там, не воин, да? Даниил был политиком, да? И если его братья и другие родственники решили все силами меча, этот решал путем переговоров, да? Это уже тоже было многое. Ну и, скажем так, так как Даниила не зарезали и не отобрали при его жизни никакой участок земли, он, наоборот, их присоединил к Москве, можно сказать, что, значит, княжение его было успешно. Вообще, да, почему татары так часто ходили на Русь, да? За 25 лет XIII века было 15 больших ордынских походов на русские земли. Но это, еще раз повторю, разные татары и разные орды. Это для нас они все на одно лицо, извините, в то время были, да? А это были разные. Ну, я не знаю, там, первый поход от Тахты, второй был против Ногая, а Неврюй напал на Ногайские улусы. Это Киев, да? То есть он напал на ту часть России, которая платила хану Ногаю и Ногайской орде Ясак.
Сергей, а почему наши князья платили разным, как бы получается, татарам?
А Тахта, ну там, стойки, да? Стой по-татарски, да? Хан Тахта был женат на Марии Палеолог, да? А дочке императора Андроника III. А второй, Ногай, был женат на Ефросине, родственнице Даниила. Поэтому Даниил был за Ногая, да. Когда же Андрей хотел с войском снова завладеть Переславом и Залесским, Даниил вместе с тверским князем встретил Андрея сильной ратью, и вновь после переговоров был заключен мир. То есть, еще раз, уничтожить маленькое княжество, присоединить его там, московское, да, которое на карте видно только через лупу, да, вот, да, захватить его, и вокруг него громадные какие-то, да, княжества были, да, не удавалось, то есть они пытались это сделать раз в 3 года. Но переговорщиком был Даниил сильным. Так или иначе, войска подходили, еще раз, а потом уходили. Угу. О возросшем политическом влиянии Москвы свидетельствует участие князя Даниила в борьбе за Нижний Новгород, куда он был приглашен княжить в 1296 году. Согласно летописи, новгородцы во время архиепископства и посадника Андрея Климовича изгнали из городища наместников князя Андрея Александровича. Совершенно очевидно, что, пойдя на решительный разрыв с великим князем Владимирским, новгородцы должны были ожидать столь же решительное противодействие со стороны великокняжеской власти. И если так, то обязаны были заручиться поддержкой противников Андрея Александровича Городецкого. Их выбор пал на младшего князя Даниила Московского, который был приглашен князь Новгород. Выбор новгородцев, дорогие друзья, весьма показательный. Он свидетельствует о том, что именно князь Даниил Московский признавался наиболее влиятельным противником великого князя Андрея. Иными словами, в сохранившемся Московско-Переяславско-Тверском союзе руководящая роль после смерти Дмитрия Александровича перешла, очевидно, к московскому князю Даниилу. И с ним, как главой антивеликокняжеской лиги, вступили переговоры новгородцы. При этом приглашение Даниила на новгородский стол мотивировали ссылкой на старину. На стол в Новгороде на свою отчиною. Ну, отец Даниил Александр Невский. Он правил. Ну, он правил-то правил, но новгородцы его 2 раза оттуда выгоняли. И Андрей такой же сын Александра Невского, да? Но здесь говорит, Андрей нам не князь, да, и не родственник, и не сын Александра Невского по своим повадкам, а ты, Даниил, да, настоящий сынок.
Сергей, давай из древних времен вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте вместе послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и Даниил Московский.
Вернемся, дорогие друзья, в конец XIII века. Конечно, утверждение, что Новгород – отчина, только для московского князя было явным преувеличением. Но что делать, такой политес, как говорится. Как вспоминает летопись, князь Даниил, да, он, конечно, не отказывался от княжества московского, да, он был московским новгородцем. Чем знаменит в Новгороде? Он поставил мост великий через Волхов, да. Для Новгорода, который находится в двух частях, да, на берегу Волхова, да, это большой шаг. Даниил Александрович принял приглашение Новгорода, но сам в силу неизвестных нам причин туда не поехал, а послал своего сына Ивана, будущего Калиту. Малолетнего княжества Ивана Калиты, правителя не самостоятельного, целиком зависящего от своего отца, и поэтому никак и не титулированного в официальном новгородском соглашении. Но это самое раннее известие о политической деятельности Ивана Калиты. Еще раз, ему 8 лет. В реальности княжение в Новгороде оставалось за Даниилом, о чем свидетельствуют находки в Новгороде, где очень много свинцовых печатей с именем Даниила. Следует отметить, что в Новгород был отправлен не старший сын Даниила, Юрий, а лишь второй Иван.
А почему не Юрий?
А, по-видимому, дорогие друзья, важные обстоятельства заставляют Даниила оставаться в северо-восточной Руси, не ехать в Новгород и не отпускать туда старшего сына. Считается, что в Орду был послан старший сын Даниила, Юрий, потому не попавший в Новгород, потому что Москва сильно готовилась к войне. Против Андрея Городецкого и нужно было получить разрешение воевать против ставленника одной из частей, одной из группировок Орды. Тем самым, как бы во время переговоров устранялась возможность неожиданного удара по Переяславлю Владимирского князя и выполнялись союзнические обязательства перед Иваном Переяславским. Встретив противодействие Даниила Александровича и Михаила Ярославовича Тверского, Андрей Городецкий вынужден был пойти на переговоры с ними. Стороны заключения мира, и судя по тому, что в Новгороде в мае 1290 года уже действовал сын Андрея, Александровича Борис, соглашение это было небезвыгодным для великого князя, добившегося отказа Даниила Московского от новгородского стола. Тем не менее, Даниил, пусть короткое время, но правил в Новгороде великом. Ну, дорогие друзья, я думаю, что если вы знаете, у нас есть такой писатель по истории Древней Руси Балашов. И у него есть хорошая книжка «Младший сын», как раз про Даниила Московского и отношения с Андреем Городецким. Можно почитать. Итак, возвращаясь в Новгород, Юрий, это сын Даниила, приезжает туда в 1322 году и устанавливает в истоке Невы крепость Орешек. То есть, еще раз, Даниил построил мост через Волхов, а его сын поставил, еще раз, к Новгороду, они далеки, но Орешек крепость построил именно Юрий Московский, Юрий Данилович Московский. В том же году Даниил основал еще один монастырь в Москве, Богоявленский, а в 1300 году на Крутицах по его повелению был построен архиерейский дом и храм во имя святых апостолов Петра и Павла. В 1299 году, Саша, митрополит Максим, по национальности грек, окончательно оставил Киев и переселился во Владимирно-Клязьме, проводя политику Андрея. Недовольный этим великий князь Галицкий Юрий и Даниил Московский, но мы же помним, дорогие друзья, что жена у Даниила была из Западной Украины, да, с Галичины, да, поэтому взаимоотношение их было нормальное. И князь Галицкий Юрий Львович и Даниил Московский захотели иметь своего собственного митрополита. С этой целью они избирают Петра Русского и отправляет его в Константинополь для посвящения. Но в это время умирает митрополит Максим, и Афанасий в Константинополе посвящает Петра не в митрополиты галицкие, а в митрополит Киевский и вся Руси. То есть в это время шла борьба за великокняжеское достоинство между Михаилом Тверским и Юрием Московским, и митрополит Петр принял сторону последнего. Ну и поэтому у нас появилось... У нас нет церквей в честь Петра или в честь Павла. У нас есть Петра и Павла. Если вы видите какую-то Петровскую церковь, это в честь именно митрополита Петра Московского первого, да, который вот потом переехал в Москву. Вот, да, поэтому Петра и Павла. Предание гласит, что при Данииле в 1300 году, значит, да, титром монастыря, князем, да, основателем монастыря князем Даниилом, да, это был не просто новый монастырь, а место для места блюстителя чина архимандрита, да, то есть митрополита. Не будет, видимо, большой натяжкой, Саша, утверждать, что ранний период существования Московского княжества настоятель Даниилова монастыря был самым высоким духовным лицом в княжестве. Санкцию на возведение настоятеля монастыря в ранг архимандрита или право выбирать архимандрита Даниил получил от главы русской церкви в период определенного сближения с митрополитом Петром и при отсутствии давления на последнего политических противников. Наконец, само местоположение Даниилова монастыря, он находится между Кремлем, а в сторону Коломны, да, там район Нижней Котлы называется, и Коломенская, да, указывает, что ему отводилась роль военного форпоста и роль оповестительного пункта при нападении с юга на Москву монгол-татар или рязанцев. То есть, дорогие друзья, смотрите, вот здесь тоже надо понимать, очень зорко татары следили за нашими князьями, чтобы, не дай бог, они усилятся, да? Поэтому никакому русскому князю не разрешалось увеличивать те кремли, детинцы и другие крепости, которые у них были, да. То есть сделать из деревянного каменную, например, да, и прочее. Ну, если это только не, скажем так, на границе со Швецией, где-нибудь там Ладога и другое место, да, но это не против татар, да, а тогда русские князья, в первую очередь московские, придумали хитрый ход. Да, действительно, не получить было разрешения на усиление Кремля. Но вокруг Кремля они основали, как мы уже сказали, Даниил основал несколько монастырей. А монастыри у нас тоже крепости. Поэтому вокруг Московского Кремля появляется Донской монастырь, да, Андроников монастырь, Даниилов монастырь, Спасский монастырь, они не просто монастыри, это крепости, которые затрудняли нападение на Москву. То есть, ну, как бы против них татары не могли запретить, потому что это были религиозные сооружения. Как мы знаем, в религию татары не влезали, и налог священники не платили. Поэтому вот у нас появилась новая маленькая крепость, да, которая потом помогла стать независимой Москве. Но еще скажу про московских первосвятителей. По приказу Даниила его сын Иван Калита выступил в роли восприемника на крещении старшего сына московского князя Федора Бяконта. То есть родился у московского боярина Бяконта сын, и крестным его стал Иван Калита. Да. Ну и что такого? Его крестник получил, кстати, имя Елеферий, как-то так. Так вот, дорогие друзья, это был не просто мальчик, который родился, да, у какого-то боярина, это потом стал святителем Московской всей Руси, чудотворцем святым Алексием, учителем Дмитрия Донского. То есть вот как вот иногда тусуется колода, да, почему действительно Алексий и православная церковь всегда были за московских калитовичей, да. После ликвидации с сарайским ханом Тахтой Дунайского Луса Нагая власть на Руси перешла вновь Городецкому. То есть опять в летописях Городецкий упоминается как великий князь. Он выгоняет Даниила из Новгорода, поэтому в 1300 году мы с вами еще видим атаку князя Андрея Городецкого на Ланскрону. Это предвестник Ньиншанса на берегу Невы и Охты, да? Но вот это вот вроде ослабление, когда нету тех татар, на которых можем положиться, ногайских, да, оказалось для Москвы очень полезно. Потому что теперь там нет княжества Ногая, а куда люди, воины, аристократия, куда они теперь идут? Они уходят в союзников, в Москву. Поэтому в Москве появляется громадное количество новых боярских семей, и увеличивается, они же, их же не разграбили, они ушли со своими деньгами, со своим скотом, со своей армией, которую поддерживали Ногая, да? Теперь они все служат Даниилу. Это не случайно. Это очень усилило Москву и московскую дружину. Ну, давайте так, из московских бояр первой четверти XIV века нам известно 7, причем только 3 имеют данные об их происхождении. Итак, из этих 3 – 2 выходцы из Южной Руси, И только Федор Бяконт, этот отец Алексея, да, он приехал в Москву из Чернигова, да. Произошло это как раз в 1300 году. Поэтому, да, действительно, мы можем сказать, что даже в неудачное время Москва усилилась. Другой боярин, Нестер Ребец, это родоначальник семьи Квашниных, бояры достаточно известны, был выходцем из Киева, да, то есть после того, как Киев был, ну, закончилось там влияние Ногая, он вынужден был переехать в Москву. Только один, по-моему, боярин Вильяминовы, они были местные. А все остальные как бы были бояре, известные семьями, но они все были из юга, из современной Украины. Изменение ситуации на русском северо-востоке подтолкнуло Даниила переключить внимание на Рязань, соседское с Москвой княжество, не входившее в систему княжеств Северо-Восточной Руси. А нельзя было воевать с Владимиром, тогда Даниил напал на Рязань. То есть она была не то что нейтральна, она была тоже против Андрея Городецкого. А Даниил подошел к столице, городу Переславу Рязанского, ведь Саша это современная Рязань, потому что старая Рязань была уничтожена Батыем в 1237 году, и на том месте, на пепелище, они решили город не восстанавливать, а просто ближайший город, выше по Оке, да, Переослав Рязанский, они стали называть Рязанью. И победил как раз рязанского князя Константина Романовича. Да, притом он его еще никакой хитростью был взят в плен и приведен Даниилом в Москву. С этой акцией Даниил Александрович присоединяет к Москве такой город, как Коломна. То есть вся река Москва до Оки становится московской. В 1301 году происходит еще одно событие. Даниил участвует в Дмитровском съезде русских князей, где он был оппозицией Андрею Городецкому, но побеждает Андрей. Успех под Рязанью придал смелости Даниилу, и в 15 мая 1302 года, когда скончался союзник Даниила, переславский князь Иван Дмитриевич, это его племянник, возник вопрос о будущем Переславского княжества, так как князь Иван не оставил наследства. И тогда Даниил захватывает Переославское княжество, не ставя ни перед кем, не прося разрешения и прочее. То есть Переослав Залесский становится тоже московской землей. И надо сказать, дорогие друзья, что ведь Переослав – это то место, где родился Александр Невский. Это вот, как говорится, вот настоящая вотчина для Даниила, кроме Москвы, да? И вот теперь Москва становится более серьезным. Да, считается, что перед смертью Иван Дмитриевич благословил на свое место Даниила Московского, того, то, что любишь его паче иных. Ну, может быть, так, а может быть, не так. Все-таки летопись была написана в Москве. Ну и понятно, что между Даниилом и своим братом Андреем назрел новый серьезный конфликт. Видимо, не надеясь на собственные силы и успешную реализацию своих прав, осенью 1302 года великий князь Андрей в очередной раз отправляется в Орду. После его отъезда Даниил Московский действовал решительно и быстро. Да. По свидетельству лаврентийской летописи, того же лета на зиму Даниила князь Александрович уже сидел в Переославле. А согласно семеновской летописи, сиде Данила княжи на Переославле и на месте великого князя Андрея сбежали. То есть он не только объявил, что становится, что Переослав становится вотчиной, но и выгнал еще оттуда людей Андрея Городецкого, да, потому что он в это время был в Орде. Да, это считается, трактуется в научно-учебной литературе как присоединение Переславля к Москве. Не думаю, что Даниил вот официально так объявил, просто он ее контролировал. Практически это то же самое, да. Вот потом уже, вполне возможно, ну, скажем, ее тихо присоединили к Москве. Ну, во вторник, 5 марта 1303 года, первый московский князь скончался в Москве на своем отчине, в Черницах и Скиме. То есть он перед смертью принял монашество, да. Поэтому дальнейшая борьба со своим старшим братом была непонятна, да. Вот такой первый князь московский Даниил.
Сергей, а где его похоронили?
Ну, дорогие друзья, есть две версии. Одна из них восходит к сгоревшей в 1812 году в занятой французами Москве пергаментной Троицкой летописи. В этой летописи летописец пишет, что положен был в церковь святого Михаила на Москве. Это Архангельский собор, то, что Архангела Михаила, да? То есть он похоронен в Кремле. Другая версия, изложенная в Степной книге, там утверждает, что захоронен был на братском кладбище Даниилова монастыря. Ну, из двух противоречащих друг другу указанных источников предпочтение следует отдать, наверное, Троицкой летописи, как более древней. Троицкая летопись была составлена и, возможно, переписана в XV веке, так как Степная книга – это памятник эпохи Ивана Грозного. Но говорить приходится лишь о более правдоподобном уточнении, потому что, конечно, мы не знаем. В принципе, дорогие друзья, мощи Даниила Московского были обретены в 1652 году при царе Алексее Михайловиче и по приказу Алексея Михайловича Романова перенесены в храм Семи Вселенских соборов, в основанной им обители. Ну, Даниил стал основателем дома московских князей. Он получил от отца очень маленькую территорию, ограниченную средним течением реки Москва, без выхода к Оке. Москва была единственным городом княжества. К концу правления Даниил присоединил к себе Коломну, лапостеньские места Рязани, в том числе Серпухов, Можайск, Переяславль, поставили под свой контроль в течение Москвы-реки. Будучи младшим родственником, Даниил так и не побывал на Великокняжеском престоле, но, тем не менее, ему удалось стать одним из влиятельных князей Северо-Восточной Руси, что в дальнейшем позволило получить Владимирский стол его детям, вопреки существующей традиции. Даниил строил, как мы уже говорили, архиерейские дома, церкви и монастыри. Этот задел, продолженный его наследниками, приведет к окончательному официальному перенесению церковной и верховной власти в России в Москву в 1325 году. Село Коломенское, где был построен Никольский храм, впервые упоминается в первом завещании Ивана Калиты. Каменная церковь первая после нашествия монголов. То есть, понимаете, дорогие друзья, что ничего нигде не строилось, да? А Даниил ее основал. Да, она жуткая в архитектурном плане. Там смотреть не на что, да? Но все равно это первая каменная церковь после татаро-монгольского нашествия. Кроме строительства зданий, Даниил создавал коммуникации. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога объединила различные направления, усилив роль Москвы как перекрестка торговых путей. Да, действительно, почему? Потому что строили дорогу через Москву. Это было выгодно москвиче. С помощью мягкой силы, практически не прибегая к прямому военному вмешательству, а лишь с помощью дипломатии и интриг, он смог сделать из маленького княжества значимую военно-политическую силу.
А город Данилов назван в честь Даниила Московского?
Ну, давайте так, мне это неизвестно. Некоторые историки отмечают, что сведения о селе Даниловском впервые встречаются в XV веке, при веке князя Василия II. Однако недавно в центре этого города, на Советской площади, где демонтировали памятник Ленину, неожиданно установили памятник Даниилу Московскому. Хотя до этого никто об этом не говорил. Ну, нашли самого известного Данила. Когда в СМИ краеведы стали возмущаться о фальсификации истории, чиновники пошли на попятную. Теперь Даниил Московский – небесный покровитель города. Правда, что это означает, я как бы не понимаю, дорогие друзья.
Сергей, вот мы говорим про Даниила Московского, угу. Про его многочисленных братьев, но ведь у его отца были тоже братья, и вообще образовывались кланы. Вот, ну, понятно, что в основном Рюриковичи, наверное, да,
они
были?
Они все Рюриковичи, Саша.
Все Рюриковичи. Угу. Какие были наиболее сильные?
Слушайте, давайте так. Ну, вот, наверное, были Ярославичи. Ярославичи – это Ярослав Ярославович, это брат Александра Невского, внук Всеволода Большое Гнездо. Они были сильны в Твери. Вот эта группировка и братьев, и родственников они насаждали на другие русские земли. Да? Вторая группировка, которая была сильная, это как раз появляется, они называются Калитовичи, но Даниила, да, Московский и прочее. Они тоже идут от Всеволода Большое Гнездо, Ярослава Всеволодовича и другие. То есть они были, ну, скажем так, двоюродными, троюродными братьями. Да? Они все родственники, да? Эти были группировки. Также были определенные группировки, которые не зависели ни от кого. Это Ярославское княжество, ярославские князья, которые были независимая политика, но, с одной стороны, независимая, а с другой стороны, они были ближайшие к Золотой Орде. Поэтому всегда, если идут на Москву, идут через Ярославль. Ну, там, в лучшем случае, через Тулу, там, да, через поле Куликова, как говорится, да, вот, поэтому там, да, еще, ну, в Новгороде делали все возможное, чтобы никаких родственников не было, никаких там семейных кланов среди князей не было, поэтому они пытались все время назначить то одного брата, который ненавидит там Андрея Боголюбского, то Даниила, то Даниила, то Андрея Боголюбского, ну и так далее, и тому подобное, да. Поэтому сказать, что вот там была борьба кланов, надо еще сказать вот что. Действительно, у князей было много, поэтому это не срабатывало. То есть мы тверцы, мы вместе много лет, ничего подобного. Борьба шла между младшим братом и старшим. И если младшему брату, чтобы захватить престол и отобрать его старшего брата, нужно было заключить договор с Андреем Боголюбским или с московским князем, они это спокойно делали. Поэтому все там друг друга ненавидели, предавали, и политические союзы и военные союзы были там на один поход. Там не было положительных героев как таковых, да? Разговор о том, что Даниил сказал, как там я слышал, да, что мы начинаем объединение страны вокруг Москвы, чтобы выгнать оттуда татаро-монгольское иго из России. Ну, смешно. Конечно, такого не было, да? Еще раз, им было главное выжить, да, и отдать свое княжество следующему своему сыну или кому-то еще, такой же сильным или более сильным, чем это было. Не всем княжествам это удавалось. И там же еще феодальная раздробленность все время. Какие-то княжества отпочковывались от большого княжества. То есть это продолжалось, ну, до середины XIV века, такие вещи, пока Иван Калита и другие калитовичи действительно не начали собирать земли русские, так называемые купли. У нас была в этой передаче, я думаю, что, дорогие друзья, вы спокойно это прослушаете. Поэтому, да, они говорят, я Рюрикович, они все Рюрикович, да? Но как новгородцы говорили, да, для вас вотчина – это Новгород, князь Даниил, да? А что, Дмитрий, Василий или Андрей, дети Александра Невского, которые тоже были новгородскими князьями, это, я думаю, то же самое говорили. Такими фразами они злили своих врагов. И из-за того, что вот они могут обратиться к кому-то, сильные мира сего, типа Владимирское княжество, вынуждены давать им какие-то преференции. Да. Поэтому все это было политическое и очень некрасиво. Да. Поэтому нужно было только сильный князь, который железом и кровью объединить все русские земли. И это был сын Даниила, Иван Калита. Как видите, Даниил готовил своего сына еще когда он был в 8-летнем возрасте. То есть много у Даниила было детей, сыновей, семеро, да? Но именно Юрий, как московский князь, и Иван, как общерусский князь, новгородский, вот они должны были разыграть эту самую карту. И когда Юрия убили, Иван Калита был уже опытным, авторитетным политиком, который в железном кулаке держал власть в Москве, а потом в ближайших районах.
Да, очень сложная, запутанная история получается.
Как вы правы, Ватсон.
Ну что ж, спасибо, Сергей, за очередной рассказ про очередного князя русского. И настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос с предыдущего выпуска.
В прошлый раз мы рассказали, как убивали Александра II 1 марта 1981 года. И вопрос был такой. Назовите человека, если после событий 1881 года о нем отзывались весьма нелестно, называя его торговцем смерти и миллионером на крови. Это, дорогие друзья, Нобель, автор динамита, которым взорвал Александра II, был убит как раз динамитом шведа Нобеля. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да, первый правильный ответ прислала Валентина Нестеренко.
Прекрасно, Валентина, поздравляю вас с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
Итак, Саша, сегодня мы с вами говорили о первом московском князе Данииле. Скажите, а кто такой Мишель князь Московский?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivatsobaka.mail.ru. Также вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте, найти нашу группу и в личном сообщении Сергею Виватенко и мне, Александре Ромашовой, нас легко найти в этом сообществе, отправить ваш вариант ответа. Также спешу напомнить, что у нас наступает сентябрь.
Да.
И в конце сентября у нас традиционный выпуск, в котором Сергей будет отвечать на вопросы слушателей. Ваши вопросы мы принимаем всегда, но сейчас можно активизироваться и начинать присылать ваши вопросы уже на этот выпуск. Также по нашему электронному адресу radio@vivatsobaka.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.